Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Можно ли жить так, как учил Христос? Достижима ли эта высокая планка для обычного человека? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов, который постоянно находится куда-то в пути, либо от, либо да, как бы из пункта А в пункт Б, либо в пункт Б в пункт А. Вот. Знаешь, старая, помнишь притчу, вопрос, который задал Шишок в исполнении Равана Быкова девочке про дрезину? А?
Не помню.
Вот. Значит, он говорит, из пункта А в пункт Б едет поезд, из пункта Б в пункт А едет дрезина. Вопрос, почему они не встретились? Ответ, не довелось. Вот, так что, так вот, с кем ты там...
Я тоже рад тебя видеть, добрый день, здравствуйте, слушатели, такое приветствие на сегодня.
Да, друзья, сегодня мы попробуем разобраться, как вы думаете, и вот ответить на вопрос, и ждем ваших вариантов, как вы думаете, возможно ли жить так, как учил Христос. Еще раз тебе привет, Петр. Сегодня с нами пастор Петр Морозов. Знаешь, вот очень часто от верующих церковной кафедры и от верующих из евангельских церквей можно услышать заявление о том, что мы должны подражать Христу, исполнять Его Слово. Скажи, у христиан получается так жить или нет?
Нет.
Заканчиваем эфир, дорогие друзья, чего вы тогда будем говорить, если не получается? Можешь как-то расширить хотя бы, ну, не знаю, более, так сказать, наполнить побольше смысла твоим лаконичным заявлением? Или ты сегодня будешь отвечать только «да» или «нет», больше ничего?
Ну, смотри, вкратце говоря, если вот сокращенно говорить, то да, нет, ну, все. То есть,
так «да» или «нет», ты чем-то уж определись.
Вот. Но весь вопрос расшифровки, конечно. И весь вопрос не в том, чтобы все исполнить, а весь вопрос в том, в старании, что мы для себя видим ориентирами. Вот. И в этом смысле учение Христа – это ориентир нравственный, ориентир такой, ну, если хочешь, духовный. И в этом смысле у всех христиан есть ориентиры. Они христиане, ну, мы христиане не потому, что мы все безукоризненно выполняем, а мы христиане потому, что у нас он есть, и мы его придерживаемся. Мы знаем, откуда источники этого ориентира. Он пришел с неба, он показал нам, каким может быть человек, да, каким может быть отображение Бога. И вот, видя вот этот ориентир человека Бога или, скажем так, человека, который был здесь, что-то делал, мы имеем представление о том, какими мы можем стать, или какими мы можем быть, или какими мы стараемся сейчас быть. А то получается или нет, ты знаешь, это вопросы, потому что вопросы, которые каждый сам себе задает. И я думаю, мне меньше всего хочется задавать его другим. Получается ли у тебя? Я думаю, что каждый совестливый человек и каждый честный человек сам себе должен задавать этот вопрос: получается ли у меня время от времени возвращаться к этому? И я для себя отвечаю: не очень получается, да? Время от времени совсем не получается. И поэтому, когда меня спрашивают, как получается, я за всех не могу сказать, за себя могу сказать: нет, ну, вот совсем, чтобы, не получается. Ориентиры есть, желания есть, но время от времени идут сбои. И я знаю даже, в каких вопросах идут сбои. Эти вопросы, в которых идут сбои, мы называем иногда точками роста. Ну вот есть какой-то момент в жизни, когда ты сбоишь и не доверяешь Богу, не следуешь за Христом. Значит, это точка роста, значит, это то, над чем ты можешь работать. Или то, что ты, на чем ты можешь сконцентрироваться. Вот. Поэтому короткий ответ – нет. Но в этом ответе нет ничего плохого и нет ничего зазорного. А развернутый ответ говорит, что, ну, по сути дела, никто в полноте не следует за Христом. Но я знаю, что большинство людей, которые называют себя христианами, стараются держать ориентиры и стараются следовать. Вот старательность не надо путать с безукоризненностью. Вот, вот наверное, где-то вот так.
Слушай, смотри, когда мы все-таки, мне всегда важно и интересно, потому смысл, который мы вкладываем в те или иные заявления, потому что я сегодня даже, когда готовился к эфиру, то я просматривал все те места, которые очень любят цитировать христиане друг другу с кафедры, такая мотивация. Я понимаю, что отчасти, к сожалению, может быть, это примета времени, христианский проповедник сегодня, пастор, служитель церкви, он, стал походить на такого коуча-мотиватора, да, то есть вот, хоть как-то там, так сказать, мотивировать же людей к святой жизни, при всем при том, что все вот понимают, что вся жизнь заточена против того, чтобы человек к этому стремился, и все ценности, и как это надо отказаться, мы же любим говорить о том, что у нас должны быть христовые ценности, да, или библейские ценности, мы должны принадлежать исповедовать библейские ценности. Да? Вот когда мы говорим, что мы должны исполнять слова Христа, что мы под этим на самом деле подразумеваем?
Ох, это вопрос каждому, потому что я тоже слышу с кафедры разное, и в разных церквях, в разных ситуациях, в разных обстоятельствах. Я тут недавно посетил один из семинаров бизнесменов, которые встречаются с пасторами и друг у друга учатся. И это, я тебе скажу,
такая... Дико, извиняюсь, я уточню. Бизнесмены учатся у пасторов или пастору бизнесменам? Кто у кого и чему учится-то там?
Я предполагаю, что как раз бизнесмены должны учиться у пасторов. Да? Но что я вижу и что я увидел? Я увидел, как интересно можно использовать Писание, если у тебя есть определенная цель. Вот. И я скажу, что каждый человек, вот когда ты спрашиваешь меня, а что же мы подразумеваем под тем, чтобы следовать за Христом? И я тебе скажу, каждый человек на выдумку гораст. Я могу предложить свою версию, да, что мы подразумеваем, когда говорим, что такое следовать за Христом. Следовать за Христом, да. И я могу тебе предложить несколько отрывков из Писания, которые проливают свет на этот вопрос. Но я не могу тебе сказать, что все христиане этому следуют. Да, потому что я вижу разных христиан в разных обстоятельствах, которые по-разному для себя отвечают на этот вопрос. Я бываю согласен с ними, бываю не согласен с ними, но, в общем-то, каждый проходит свой путь. Там, да? Я не готов сейчас осуждать никого или там судить. Но для себя я делаю определенные выводы. Я с кем-то бы не согласился. Вот то, как он видит следование за Христом, я вот с этим могу не соглашаться. И я для себя вырабатываю. Я совсем недавно наконец-то выделил для себя вот этот момент, почему братья должны изучать Писание. Не потому, что все должны проповедовать, но все должны разбираться. Все должны для себя отвечать на определенные вопросы. А без Писания это делать сложно. И я думаю, что Писание вполне проливает свет, достаточный для того, чтобы понять, что такое следовать за Христом. Один из самых ярких моментов – это 12 глава Евангелия от Иоанна. Она неудобная, она дискомфортная, но она проливает свет на то, чем мы занимаемся по-настоящему. Да? То есть вот если будет возможность, мы можем как-нибудь ее проговорить.
Угу. Давай посмотрим, действительно, что мы подразумеваем, когда мы говорим «следовать за Христом». Первый очевидный, все практически в любой церкви наверняка найдется какой-нибудь цикл проповеди по этой главе, или так или иначе проповедуется на эту главу, или так или иначе она цитируется, да, и все начинают, копаться. Кто такие? «Нищий духом», «чистым сердцем» и так далее. Да? То есть ты понимаешь, что когда мы говорим о следовании за Христом, то вспоминает Нагорную проповедь. Нагорная проповедь есть, мы с тобой говорили про это, ты цитировал Луку, я вспоминал Матфея, более расширенный вариант Нагорной проповеди, целые три главы в Евангелии от Матфея, 5, 6, 7 глава. Вот, сел, Христос и начал учить народ, окружавший его. Как мы можем... Собственно, это максимум. Пятая глава сейчас заканчивается, то есть начинается она очень не слабым набором максимум, да, которые почему-то называются заповедями блаженства, где там заповеди непонятно. Да, ну, вроде как Христос сказал, значит, он заповедал. Ну, такая логика, я так понимаю, да? Значит, он заповедал, заповеди – то, что мы должны исполнять, значит, вот, ну, мы должны это делать, да? А потом это все заканчивается, пятая глава заканчивается очень неслабой такой установкой Христа. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, да? Все. И вот вопрос, как мы можем понимать, исполнять эти максимы Христа, да? Максим – это, значит, максимальное утверждение, да, что-то такое, что, в общем-то, достаточно, является такой, ну, большой, серьезной, там, духовной, нравственной планкой. И в чем была цель Нагорной проповеди, на твой взгляд?
Я думаю, что Христос одним выстрелом убивал несколько зайцев, или, скажем так, Матфей, собирая все эти высказывания, имел определенную цель. Одна из них показать, что то, что фарисеи называются праведные, ну, праведностью, и то понимание закона, по которому они себя называют безупречными, это все несостоятельно. Одна из целей Нагорной проповеди. Вот когда фарисей обращает внимание на свое внешнее поведение и на свое внешнее безукоризненное поведение, Иисус обращает внимание на мысли и мотивы. Если в сердце своем, сказал там, если там глаз твой соблазняет тебя, так или иначе, Иисус говорит, что даже если твое поведение для людей безукоризненно, то твои внутренние мотивы и честный взгляд на них, он говорит о твоей несостоятельности как праведника, как безупречного. Одна из целей Нагорной проповеди – привести людей к пониманию того, что они в той или иной степени грешники, и им требуется Христос. Ну, прощение. Им требуется прощение. По сути дела, это огромное, огромное собрание хороших, замечательных парадигм, которые честного человека приводят к покаянию и к вопросу, а что же делать? Да? Я вот с мыслями справиться не смогу, с соблазнами справиться не могу. Но нечестный человек продолжает держаться своего вот такого, я бы сказал, круговорота событий, в который помещают себя фарисеи. То есть смотри, у них на самом деле очень замечательная жизнь. Значит, у них там десятина исполнилась, все обряды исполнены, одежды, это исполняется, значит, понимание заповедей и традиций исполняются, жертвоприношения, изучение Писания, синагога, молитвы, пост. Это целое событие. То есть ты понимаешь, что ничего кроме этого больше не делается, по большому счету. Ну вот, вот это центр жизни. Я сравниваю эту жизнь с современными евангельскими церквями. Семинары, конференции, изучение Писания, воскресное служение, молитвы, домашние группы. Очень похоже. Очень похоже. А Христос как будто вырывает людей из этих обстоятельств и говорит им, посмотрите, вот праведность, она несколько в другом. И вторая цель Христа, помимо того, что человек должен обратить внимание не на внешнее поведение, а на внутреннее содержание, это то, что человек обращает внимание не на религиозную часть своей жизни, а вообще, какой он человек. Как его религиозность отображается в этой жизни. Христос вообще начинает с блаженств. Мое любимое, да, что это я 100% убежден, что это не заповеди, и уже давно об этом думаю и говорю, что, скорее всего, это утешение для тех людей, которые собрались. И он, Христос, который говорит о людях, обиженных, обездоленных, непринятых, неученых. И он им говорит, сообщает, вот вы люди, которых обидели, у которых нет сил ответить обидой на обиду. Вы люди, которые являетесь миротворцами, там, плачущие, страдающие. Вы, по сути дела, соль земли и свет миру. Не фарисеи свет миру, а люди, которые собрались вокруг него свет миру. Плачущие, алчущие, жаждущие правды. Какой? Чьей правды? Чьей-то другой, нет своей, они не находят в себе правды, не находят в себе праведности, и поэтому они ее жаждут. И он говорит, вот эти люди, которые алчат и жаждут своей собственной праведности, которые понимают свою духовную нищету, несостоятельность, вот они соль земли и свет мира. Не самодовольные праведники. Не те, кто в круговороте событий забывают посмотреть на то, какие они люди, а вот эти. И у меня сегодня Нагорная проповедь, значит, проливает так колоссальный свет на современное христианство, как, собственно, и на иудаизм того времени, и говорит о несостоятельности многих христиан. Вот случается так, Игорь, вот случается. Христианин вроде неплохой, а человек так себе. Как это может быть? Объясни мне.
Ну, вот ты объясни, что значит неплохой христианин и да, человек так себе.
Да, исправный христианин. Сходит в церковь, знает Писание.
Исправный, есть неисправные, там, да, с, да, да, с браком, да, что ли, да?
Да, объяснишь, в чем неисправность таких людей. И вроде даже проповеди может прочитать, и молитвы у него есть, и детей послушание содержит. Но нет у него доброго, хорошего отношения к другим. Вот нету. И корысть за ним замечается, и подленький он может быть, и сплетничает. Но это не ловится, это не показывается. И получается, что человек так к себе, а для себя он христианин нормальный. Ну, я ж в церковь хожу, я жертву десятину приношу. Я, в общем, жена у меня в послушании, дети хорошо учатся. Все в порядке у меня. Ты понимаешь, в чем проблема? Это та же проблема, которая была у фарисеев того времени, что вроде как бы они по закону, как писал Павел, безупречны, но люди так себе. И их нельзя назвать светом миру. И я думаю, что сегодняшняя Нагорная проповедь, она должна людей приводить в состояние смятения в силу несостоятельности своей внутренней и внутреннего своего содержания, и пересматривать вот себя не со стороны той традиции религиозной, в которой он находится, в евангельской ли традиции, православной, католической, а со стороны того, как о нем можно сказать, как о человеке. Добрый, хороший, отзывчивый, может помочь, может прийти на помощь в трудную минуту, или нет, так себе человек. Но религиозный, очень хороший. Ну, в смысле, в церковь ходит там, вот. И мне казалось, что как раз задача Евангелия, задача церкви – готовить людей. Ну, просто чтобы люди хорошими были. Да? То есть они смотрят на, ну, мы смотрим на Христа. Человек-то замечательный, отзывчивый, никогда никому не отказывал, ну, если его просили, конечно. Вот. И сострадающий, милосердный. Вот примерно у нас, ну, вот эти ориентиры нам задаются. Но они почему-то сбиваются вот религиозностью. А Нагорная проповедь возвращает людей вот к тем ценностям, которые, ну, извини, к вечным ценностям, которые все и так понимают. Мне кажется, когда Павел писал о том, что у всех закон там в сердце и, в общем-то, совестью обличается, все прекрасно понимают, что примерно, хотя я знаю, там, культурные различия есть, но примерно люди понимают, что такое хорошо и что такое плохо. И оценивают христиан не потому, насколько часто они в церковь ходят, а оценивают потому, что знают, что такое хорошо и что такое плохо. Вот так, мне кажется. И у Нагорной проповеди несколько задач, вот я только две ответил, я думаю, что можно покопаться еще на эти. Но это для меня сейчас остро.
Да, мне кажется, что когда мы говорим про... Да, про, например, Нагорную проповедь, про Максима, у Христа вообще, как ты понимаешь, его мало заботило догматическое богословие, в котором многие разбирались.
Да. И до сих пор разбираются.
И до сих пор разбираются, да. Вот, но, что называется, его заботило так называемое нравственное Евангелие. То есть сегодня, или... говоря там богословским языком, да, христианская этика. Да, вот как, окей, вы знаете, там, значит, десятину даете с тмина там, и так далее, со всего, что собираете, вот, но при этом не понимаете элементарных вещей, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, да, вот элементарно, да. Вот, и вся Нагорная проповедь, задача ведь, ну, понятно, что когда мы там, видим совершенный, нам кажется, что это идеальный. Да? Так будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Да? Христос всего лишь навсего призывает к тому, что там, перечисляя все это, да, вы свет мира, вы соль земли, делая отсылки к Хануке, да, к потому что ну, не ставят подсвечник под, да, потому что вот в Хануку нужно было поставить на самое видное место в доме, чтобы люди, мимо проходя, видели свет, да, могли зайти. То есть вот, ну, на это намек-то, собственно, вы это делаете, но в рамках ритуала, а нужно это в практике жизни. Когда он обличал там про субботу, он говорил, что ну, лицемер, не отвязывает ли кто вала, и не пойдет ли поить, или если упадет в яму, не будет ли доставать. Да? Хотя я думаю, что наверняка были бы какие-нибудь законники и фарисеи, которые говорили, что ни за что в субботу, вот пусть помирает там в яме, я ну, не подниму. Да? Были и такие наверняка люди. Да? Но... Знаешь, вот мне кажется, как раз Христос как раз говорил о духовной жизни, о превращении ее в религиозную жизнь, то есть в том смысле, что я ничего не вижу плохого в термине религиозный, да, это просто, но у нас есть такая, знаешь, отторжение религиозное, значит, мертвый, да, там. Словосочетание любимое, мертвая религия, да. Ну, если есть мертвая религия, значит, есть живая где-то там, да? В конце-то концов, если уж пойти от обратного. Но вот превращение каких-то очень важных истин в просто некие ритуалы, которые совершаются. В чем смысл ритуалов? Повторяемость. Ритуал – то, что мы повторяем постоянно, да. Для кого-то, знаешь, это даже... вошло в какие-то, значит, поговорки, что кто-то верит... А, там где-то был такой текст, кто-то верит, там, значит, в... Не знаю, там, кто-то верит в Бога, а кто-то верит в чашку кофе утром, да? Ну, то есть, сводя, собственно, всю внутреннюю жизнь к некой ритуалистике. Мне кажется, что когда мы говорим об следовании за Христом, то мы какой-то берем какой-то некий набор максимум, да, предъявляем его, да, не понимая, мне кажется, всего объема того, что говорил Христос-то, в общем, и сути того, что говорил Христос. Тебе так не кажется?
Возможно. Особенно если ты сейчас прояснишь для меня этот момент, то я, может быть, соглашусь даже.
Что прояснил? Что голове... тебе нужно прояснить-то?
Что ты подразумеваешь под максимум?
Несколько максимум – это, ну, опять же, вот Нагорная проповедь – это какие-то вот планочные высоты. Утверждения. Да, высот. Да. Максимум – это некие, ну, как бы понятно, в древней риторике это утверждение, максимальное утверждение, да, для того, чтобы показать некую планку, да, на которой вот, до которой нужно дотянуться, да. Ну вот смотри, в Евангелии от Матфея, опять же, да, если мы продолжаем читать и прошли дальше, чем 7 глава, да, Матфея, то мы сталкиваемся с 16 главой, в которой мы читаем такие слова Христа. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Что значит... как ты понимаешь, это одна из самых любимых, цитируемых слов Христа. Да? Мы целые проповеди можем сказать на тему о том, как нужно... отвергнуться себя, и как нужно брать крест, как следовать за Христом. Что реально эти слова Христа для нас-то значат? Как это исполнить практически, на твой взгляд?
Знаешь, вот похожая ситуация, вот это в Евангелии от Матфея, 16 глава, я бы хотел вот эти слова взять за парадигму, там, да, вот за такой девиз, рассмотреть похожую ситуацию в Евангелии от Иоанна. Там потому что, в 12 главе, там потому что все есть для того, чтобы понять, чего Христос хочет избежать или от чего он предостерегает своих учеников. Не только учеников, а последователей. Значит, дело вербному воскресенью. Вербное воскресенье у нас, да, вот в это. Я правильно понимаю?
Да.
Самое время поговорить.
Господи, дело было Иерусалим, так. Да.
Да, мы вот входит в Иерусалим Иисус, люди полагают пальмовые ветви, одежды, он на молодом осле, ученики пока ничего не понимают, как пишет Иоанн, но потом они поймут. И вот эта радость, ликование, новый царь, все говорят, что он царь, все говорят, что он воскресил Лазаря, слухи ходят, люди с удовольствием принимают, да, вот этот наш царь, вот мы его таким хотим видеть, действительно. Вот. И там стоят греки, рядышком где-то. Они находят Андрея, или Филиппа, или кто-то из них кого-то находит там, да, вот они подходят и говорят, хотим видеть этого человека. Греки, люди со стороны, посмотреть, у них туризм начинается как раз там, да, они просто любопытны, кто этот великий человек, который въезжает с такими почестями. Потому что большая часть Иерусалима пришла встречать его. Там паломники, там людей много стекается. И они вот, видя вот это явление, видя вот по их меркам это величие въезда, какая-то процедура, где вот ему полагают под ноги пальмовые ветки, и они хотят видеть этого великого человека. Они обращаются к апостолам, апостолы подходят к Христу и говорят, тебя хотят видеть греки. А он говорит, еще не пришел час прославиться. Греки хотят видеть Христа, потому что они видят славу, какую-то славу перед людьми, славу человеческую. Люди стараются как бы показать, что вот это их царь, они хотят вот, выразить это тем, как встречают его. Это видно перед людьми, Христос действительно славен. А Христос говорит, не-не-не, я еще вот не пришел час прославиться. И там он начинает вот эту развивать мысль о том, что его слава будет там на кресте. То есть, когда люди от него отвернутся, когда все будут думать, что он преступник, когда ученики разбегутся, когда он останется один, преданный всеми. И он говорит, вот это слава. А потом, ну, и мы так себе говорим, ну, понятно, да, понятно. Он хочет сказать, что у него будет смерть крестная, крестная смерть. И вот это действительно прославит Бога, потому что он умрет на кресте. Это понятно. Это про Христа. Все замечательно. Но потом он говорит, а те, кто ученики мои, они последуют за мной. Тот, кто хочет быть учеником, последует за мной. И вот это и есть одна из самых тяжелых вещей, которые в теории-то нами принимается. Мы-то это понимаем прекрасно, что ученики следуют за учителем. Но готовность отказаться от человеческой славы, от человеческого такого, от человеческой похвалы и принять похвалу Божью вот в том виде, в котором Христос ее принял, мы на самом деле не готовы. По сути дела, Христос говорит, вот то поражение, которое я потерплю, оно прославит Бога. А мы так не готовы славить Бога. И мы возвращаемся к этим ребятам, которые из Греции пришли и хотели увидеть величие человека. А он говорит, вы хотите увидеть величие, которое видят люди. А я вам хочу показать величие, которое видит Бог. Величие, которое видит и Бог. И если вы хотите быть учениками моими, то последуйте за мной. Не вот в этом постилании одежды, да, а в том, что вот от вас все отвернутся, вы будете забыты, распяты, но вы сделаете что-то большое. И вот этот парадокс меня сегодня смущает. Не потому, что я там не понимаю, я как раз все понимаю. А я не готов. Понимаешь? И когда меня спрашивают вот, ну, о следовании за Христом, насколько там я следую за Христом, вот очень мало следую, потому что вот к этому пока не готов. Когда буду готов, не знаю. И когда люди говорят, да, я готов, я, ну, велика вера таких людей, велика вера в себя. У меня в себя очень маленькая вера. Да, я верю в Бога, и я сильно, моя вера сильна не силой моей веры, а объектом моей веры. Вот. Вот и все. Даст ли мне Бог пройти это испытание? Даст ли он мне сил остаться человеком в этом испытании? Буду ли я искать в этот момент человеческого и похвалы, или я буду искать того, что Бог, вопреки людям. Ведь это очень важные вопросы, которые, по большому счету, христианин, ну, так или иначе, он взрослеет, любой человек взрослеет, он ставит перед собой, и любой человек может поставить их перед собой. И от честного ответа зависит очень много. Потому что честный ответ приводит меня, ну, к тому же, что и приводит Нагорная проповедь, к моей несостоятельности. Моей несостоятельности. И здесь вот те слова, которые ты, Матфея, взял и сказал, возьми крест свой и следуй за мной, это сегодня очень непочетно. Очень непочетно. Все хотят взять крест в виде, ну не знаю, хорошего аккаунта и там сколько-то тысяч подписчиков. Вот такой крест все готовы нести. Крест большой зарплаты. Я не знаю. Крест служения, который у всех на виду. Да, про которого все знают. Крест известности. Но крест неизвестности, бедности, забытости, непонимания очень сложный. И как его брать, и как нести? В общем-то, у нас есть целая жизнь, чтобы разобраться с этим. И иногда мы можем включиться и хоть отчасти получить вот это, прославить Бога, так как Христос прославил. Это большие, хорошие, серьезные вопросы, которые время от времени человек может задавать себе и как-то отвечать на них. Поэтому да, это великие-великие слова «возьми крест твой и следуй за мной». За великими словами великие поступки. Но великие в чьих глазах? В глазах людей или в глазах Бога? Ведь в Евангелии от Иоанна это просто разносится на разных концах. То есть, с одной стороны, греки, которые увидели славу перед людьми, и поэтому подошли к Христу. А Христос им рассказывает, какая слава будет, и говорит, подойдете ли вы ко мне тогда, когда увидите вот такое? Последуете ли за мной тогда, когда увидите меня в слабости, в немощи, в забытости, в предательстве, поруганного, осужденного? Пойдете ли за мной тогда? И это вот серьезный вопрос. Потому что это не просто пойдете за мной тогда. Ну да, мы за тобой пойдем, если тебя будут ругать. Не-не-не. Если вы пойдете, то вас тоже будут ругать. Если вы пойдете, то вас ожидает то же самое, что и меня. Готовы ли идти? Это большие вопросы, серьезные. И, возможно, никто в жизни так и не столкнется с ними. Ну, и это, мне кажется, как это сказать, несколько... Ну, я не хотел бы избежать слова «ущербная вера», но какая-то инвалидная. Потому что, в общем-то, это одни из самых важных вопросов. Какой славы мы ищем и следование за Христом? И насколько мы его ученики? То есть в славе мы его ученики, а в бесславии, ну, можно в стороне постоять. Ну, вот как-то так.
Третье, знаешь, отрывок из Нового Завета, который по популярности цитируемый, когда мы говорим о христианстве, о христианах, то есть кто такие христиане? Христиане – это последователи Христа. И сразу же цитируют из первого послания апостола Петра, из второй главы, где Петр пишет христианам, соответственно, страдающим. Да, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Да? Немножко контекст. Понятно, что Петр, утешая страдающих христиан, говорит о том, что ну, раз вы последователи, то, собственно, вас это ожидает. Ничего удивительного. Христа гнали, и вас будут гнать. Христос об этом говорил ученикам. Меня гнали, и вас будут гнать. Да? Но что это значит для нас сейчас? Как мы вообще можем это воплотить-то в своей жизни? Ну как это, на такой, может, банальной практике?
Банальная практика. Ты понимаешь, мы живем в эпоху, вот этот исторический период нашей страны, когда христиане не гоним. Ну, все хорошо. А Петр, скорее всего, писал, если я помню правильный контекст этого послания, писал о том, что внешние гонят. Внешне поступают несправедливо. Да. Сегодня мы можем столкнуться не с внешними. Сегодня мы можем столкнуться внутри церкви. С непониманием, с осуждением, с несправедливостью.
Слушай, я с тобой, знаешь, позволю не согласиться в одном. Да, прости, что я тебя прервал. В том, что там сегодня христиане не гонимы. Как бы понятно, что там все зависит от того, где ты живешь, да, в каком контексте. Это раз. Второе. Может быть, не так, да, но все равно, если это правда христианская позиция, если ты прав христианин, то оно как бы все равно неудобное. Да, ну быть посмешищем, это же нормально сегодня, нет? На тобой посмеются.
Я боюсь этого, Игорь. Да, насмешки это ужасно. Иногда мы ведем себя так, но я так говорю, мы христиане, что тоже можно поржать над этим. То есть, не понимаешь, какая штука? Я бы не хотел, чтобы мы защищали свою субкультуру. Иногда над нами смеются не потому, что они смеются над чем-то хорошим, смеются над субкультурой часто, над тем, что чудно для них. А вот над хорошими вещами не знаю.
А ты не думаешь, что, а ты не думаешь, что смеются над ценностями, над важными вещами? Не просто над тем, что, там, не знаю, над длинными юбками, над которыми, ну, с которыми уже не ассоциируют, вообще, по большому счету, христиан, да? И косынок тоже, ну, как бы не так это ассоциируют. Может быть, есть какая-то, знаешь, такая субкультурная штука, да, но ну, смеются-то часто над ценностями, которые сегодня достаточно сталкиваются, и это высмеиванию подлежит.
Ну, ты знаешь, я поделюсь небольшим опытом. Давно, очень давно я был в кругу очень обеспеченных людей. Ну, прямо от них пахло деньгами, если можно так сказать. И я там чувствовал себя дискомфортно. И любое нравственное, там, любая нравственная, ну, любой нравственный ориентир рассматривался только с точки зрения, приносит он доход или не приносит доход. Но так как я мало общаюсь в таких кругах, то как бы я не вижу угрозы для себя. Если бы я часто сталкивался с людьми богатыми, которые, ну, знают цену всему, знают все ходы и выходы и понимают, ну, ты нравственный, потому что ты бедный, там, да, и вот эта вот покровительственная, снисходительная усмешка кривая. Наверное, да, но я не так часто сталкиваюсь. Я сталкиваюсь вот с чем, что люди по части, по большей части пренебрегают этими нравственными ценностями, но не смеются над ними. Более того, я вижу, что даже в обществе какие-то проявления милосердия, сострадания вызывают больше уважения, чем насмешки. То есть я как бы здесь вижу разное, да, и сегодня над христианами, ну, в большей части смеются над теми представлениями, да, вот над сложившимися стереотипами, но не над величием. Над величием очень редко смеются. Или мне так хочется. Или я не попадал в такие ситуации. Вот. Ну, просто я общаюсь в кругах людей точно не богатых, людей точно с разбитыми судьбами, людей, которые пренебрегают писанием или не пренебрегают писанием, но которые могут пренебрегать нравственной чистотой, но при этом нравственная чистота и нравственные парадигмы для них не являются пустым местом. Вот, что бы я сказал. Поэтому, когда человек поступает, ну, как это сказать, делает большие шаги или большие, хорошие, красивые поступки, то это вызывает, наверное, больше уважения у людей. Ну, я вот вижу так. Не знаю. Возможно, где-то в части, где-то там есть места и есть сообщества, в которых высмеивается доброта, искренность, честность, там, я не знаю, порядочность. Но даже если она высмеивается не открыто. Вот. И хорошие, порядочные вещи, там, человек, когда честен, не подлый, когда он не сплетник, это ценится. Это ценится всеми. Мне кажется, наоборот, люди тянутся к таким. Вот что. Я специально делаю все, знаешь, называю все светскими именами, ну, чтобы было понятно, потому что мы настолько углубились, ну, мы, это евангельское христианство, настолько углубились в синодальный язык, что мы забываем, что все, ну, все слова, все термины требуют перевода и обозначения. Да. Вот так. Так что я думаю, что сегодня христианину, как христианину, не угрожает, в меньшей степени угрожают насмешки и давление, но извне. Хотя может быть разное. Но то, что я вижу...
Давно ты не был студентом, да. Вот, просто...
Да, давно. Я 52 года.
В этой среде я просто это хорошо знаю по своей старшей дочери. Вот. И потому, какое давление она испытывает со стороны ровесников, да, придерживаясь определенных, вот, даже, ну, этической парадигмы, да, в своей жизни. И насколько это очень любит, ну, как бы, знаешь, это, у меня это было все очень просто, да. Я помню, что когда я когда я работал, да, в светском журнале, то, ну, наступали, естественно, наступали застолья, да, вот. И первое, что на этих застольях происходило, да, это, значит, шутки в сторону того, что в сторону сока и алкоголя, да, там элементарное, да. То есть хотя нужно сказать, что как бы трезвый образ жизни, он специфичен не только для верующих. Сейчас это очень такая популярная штука и среди людей неверующих, да. Или я помню, значит, мы шли, кстати сказать, мы в очень хороших отношениях остались с этим человеком, дизайнер у нас был, вот, мы шли, была плохая погода, вот, и он говорит, какая мерзкая погода, я говорю, ну, видишь, как он говорит, это все, говорит, это вот к вашей высшей инстанции, ты вот попроси, чтобы солнышко светило, я говорю, меня все устраивает, тебе надо, ты проси. Вот, то есть, ну, я понимаю, что это, ну, прям вот сказать, что это как ты испытываешь, ну, это скорее дискомфорт, чем гонение, это понятно, да? Но я думаю, что молодые люди, они гораздо больше давления, да, испытывают вот со стороны своих сверстников. Вот чем я тебе хочу сказать.
Возможно. Возможно. Я сейчас мало представляю студенческий мир. Вот, я общаюсь с людьми более взрослыми, побитыми жизнью, поэтому ну, скорее всего, они более взвешенные и трезвые в этом отношении. Тем более я общаюсь с людьми, которые точно знают о вреде алкоголя. Не понаслышке, а разрушив свои жизни именно вот алкоголем. Поэтому такой момент. Я могу сказать, что в моей жизни были тоже моменты, когда я, будучи не христианином, попадал в среду выпивающих, но сам не пил. Это после армии я устроился в военизированную горно-спасательную часть. И там, ну, естественно, ты устраиваешься на работу, ты ставишь определенное количество спиртного. И когда я принес это количество спиртного и поставил, а сам не стал пить, все удивились. А что ты, говорит, будешь пить? Я буду чай с вареньем. Я достал чай с вареньем. Они выпили по чуть-чуть и сели пить со мной чай с вареньем. То есть я не испытывал никакого дискомфорта, что я пейте сколько хотите, но я не пью. Вот. Я не потому, что не пил, потому что был верующим или как-то. Я тогда был неверующим. Вот. Но мне просто не хотелось. И это произвело какое-то действие такое. Я не надмивался над людьми, которые выпивают, а наоборот, как бы всячески их поощрял в этом деле, потому что, ну, как бы, пожалуйста, я для этого и принес. Но они быстро сориентировались и все поменяли. И мне кажется, что это, знаешь, как в этом разница отношений зрелых людей, даже неверующих зрелых людей, и незрелых студентов, которые еще, по сути дела, молодые люди, которым еще надо, в общем, свою жизнь прожить и кем-то стать. Вот. В общем-то, каждый христианин в этом смысле может быть зрелым человеком, или зрелым христианином, или незрелым христианином. И в этом смысле зрелость, мне кажется, наступает тогда, когда человек ставит перед собой вот эти самые вопросы большие. Какова цена следования? Готов ли я заплатить вот эту цену, о которой Христос говорит? И все твои вопросы, готов ли я страдать несправедливо, как предлагает апостол Петр? Готов ли я согласиться с тем, что страдание несправедливо, это и есть то, что угодно Богу? Почему это угодно Богу? Почему он так, он жестокий? Или почему, как это мне выгодно, что я страдаю несправедливо? В чем моя выгода? В чем слава Бога? Когда мы задаем себе честные и искренние вопросы, мы, по крайней мере, становимся в правильное положение. Мы не убегаем от них, не забываем о них, а просто спрашиваем о цене следования. Какова цена моего следования? Не вообще в целом теоретически, а какова цена моего следования? Что я, дорого ли, насколько мне это дорого? Помнишь вот эти поговорки, может быть, они как раз из молодости пришли, но так и не остались, так и остались поговорками, что то, что, за что мы не платим, или то, что нам легко дается, нами не ценится. Вера – это вещь, которая временами дается очень тяжело. Очень тяжело. Особенно в части добрых, хороших отношений к тем людям, которые к тебе недобры и отношения к тебе испытывают нехорошо. Вот в этой части тяжело. В части несправедливого страдания, несправедливых обвинений, осуждений, в части остаться человеком, когда с тобой поступают бесчеловечно. Вот в этих частях это сложность следовать за Христом, очень сложно. И пусть, да, и пусть мы живем во время, которое более-менее мы можем назвать мирным, но даже сейчас, ну и судя по твоей старшей, там, да, и судя по тому, что мы проживаем, не так просто. Мы все равно сталкиваемся с какими-то несовершенствами человеческими и должны как-то на них реагировать. И вот наша реакция говорит о нашей либо зрелости, либо незрелости, или хотя бы постановка этих вопросов, какова цена моего следования. Вот, какова цена, и готов ли я брать эту цену на себя? Готов ли я не отвечать злом на зло? Ну, хотя бы так.
На каких вообще фундаментальных принципах, как ты считаешь, должна быть построена жизнь христианина? Можно ли жить так, как учил Христос? Вообще, как бы достижима ли это высокая планка для обычного человека?
Для обычного можно, но плохо. Жить можно, но плохо. Вот в чем вся штука. Я, понимаешь, что я вижу сегодня? Я вижу по прошествии многих лет следования за Христом, что обычный человек — это не совсем то, что относится к христианину. Я бы сказал, что христианин должен быть в каком-то смысле необычным человеком, необычным для этого общества. Потому что обычный человек вот такую жизнь, он будет считать ее серой, неприглядной, не понимая ее ценностей. Необычный человек, или тот, который вышел из-под руки Христа, там, да, вот когда он его лепит там, в течение десятилетий, там, многих десятилетий, он видит ценность не в том, насколько комфортно он живет. Он видит ценность в чем-то другом. А в чем эта ценность? Это каждый открывает для себя, но в целом в Писании об этом говорит. И в общем-то, может быть, неуспешная жизнь для среднего человека, среднестатистического россиянина, христианина, может быть колоссальным прорывом духовным для верующего. И в этом смысле верующие не могут быть обычными людьми. Это необычные люди. Или должны быть необычными людьми. Из-под влияния Христа исходят необычные люди. Ну, например, некоторых можно назвать ловцами человеков. Это необычные люди. Потому что вся их приманка, не их хитрость, не их манипуляции, вся их приманка — это их характер. Это то, какие они есть на самом деле. И это необычные люди, они к себе притягивают. Если не получается у нас так, надо спрашивать, в чем же наша необычность? Почему столько лет трудится над нами Христос, а мы такие же, как и все остальные среднестатистические россияне? Что с нами не так? И в этом смысле это хорошие вопросы. Потому что, ну, знаешь как, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И, в общем-то, понятно. Но если дружба с Богом не отражается на нас, если мы, вот это никак не проявляется в нашей жизни, если мы ради победы готовы жертвовать людьми, готовы жертвовать отношениями, ну, это вопрос воздействия. Насколько мы даем место или насколько мы позволяем Богу влиять на нас, оказывать на нас свое воздействие. Вот. И это большие вопросы, хорошие вопросы. И сегодня, когда мы говорим о том, что такое христианство, какова цена, есть ли эти самые парадигмы, это вот, куда мы стремимся, есть ли эти ориентиры, они есть. И все это больше в вопросах и в направлениях, в большей степени, чем в ответах и в достижении. Вот так бы я сказал.
Наше время подошло к концу. В общем, такой важный сегодня разговор был. Мне кажется, что когда мы говорим о следовании за Христом, когда мы вообще применяем какие-то очень высокую патетику, да, или говорим о максиме, то есть максима – это моральное правило, если просто, да, переводить это на простой русский язык, да, мы не учитываем одну вещь. Это то, о чем Христос и говорил. Там, где сердце ваше, там будет сокровище ваше. Да? Вот. И, собственно, здесь мне кажется, что когда мы говорим о том, чему учит Христос, и Христос все время говорил об испорченности, с одной стороны, человека, а с другой стороны, о том, что определяет нас как Божьих созданий, Божие творение. Это любовь, которую мы либо проявляем, либо не проявляем. Либо она есть у нас, либо мы ее не видим в себе. И в этом, мне кажется, очень средоточие, наверное, христианской жизни. Любовь, которая проявляется в обычных поступках. Вот. Спасибо большое. Сегодня был с нами пастор Петр Морозов. Говорили мы о том, об учении Христа и возможно ли жить так, как учил Христос. Большое спасибо, друзья. Присоединяйтесь к нашим эфирам на Теос Медиа. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
погружение. Время изменить свою духовную жизнь.